Понедельник, 8 января, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь» и, как всегда, на своем месте программа «Особое мнение». И сегодня со своим особым мнением политолог и адвокат Борис Пастухов. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Борис, согласны ли вы с тем, что 2024 будет судьбоносным годом?
Вы знаете, я как-то привык, что каждый год судьбоносен, потому что если что-то нехорошее случится, следующего уже не будет. Это пример позитивного мышления от политологов. Смотря где, но, безусловно, год обещает быть интересным. Местами интересным по-настоящему, местами интересным с такими грустными кавычками.
Ну вот извините за этот излишний пафос, но важные события мы будем наблюдать, в том числе и выборы. Выборы в Европарламент, выборы, конечно, в Соединенных Штатах Америки на пост президента и, конечно, выборы в России, где, опять же, будут выбирать президента Российской Федерации. И обо всем мы давайте сегодня об этом поговорим. И хотелось начать с России, и прежде чем перейти к этой большой бешеной избирательной кампании с логичным концом, как мне кажется, все-таки разберемся в следующем феномене. Нам весь 2022 год продавали идею нормальности, что то, что происходит на фронте между Россией и Украиной, это что-то отдаленное, а жизнь в России не меняется. Никакой войны нет, есть специальная военная операция, и все идет своим чередом. В 2023 году нам начали продавать новую реальность, что все для фронта, все для победы, Россия един как никогда, мы победим всех и вся. Что все-таки произошло в 2023 году?
Вы знаете, это интересный вопрос, потому что мне, для меня до сих пор является непонятным до конца, в какой степени здесь нам продают, а в какой степени мы покупаем, скажем так. Потому что если пытаться вписать все происходящее на всех фронтах, не военных, а информационных, общественных, а в какую-то одну единую концепцию, которую ведет, ну, условно, Кремль, то там напрашивается вопрос о раздвоении личности, биполярном расстройстве или прочих сложных диагнозах, потому что, ну, слишком много посылов в разных сторонах.
Ну, у нас же орел двуглавый, тут с этим еще не
понятно. Ну, конечно, орел двуглавый, но тут и направлений больше у нас, и внешняя политика, и внутренняя. Тут у орла головы кругом пойдут. Но если смотреть на это чуть по-другому, то это становится более понятной схемой, скажем так, где орел, может, и хочет показывать одну и ту же картинку, но так вынужден бить лапами, чтобы чего-то добиться, что начинается вращаться туловище с шеей. То есть власти, наверное, хотели бы, ну, мы знаем, что они хотели, мы это знаем, потому что это специальная военная операция, а не война в их технологии. Потому весь смысл этой фразы показать, что у нас стабильность, и где-то там кто-то в кого-то стреляет. И вся логика с использованием сначала зэков, потом просто ЧВК, потом уже и свежих, и не очень свежих, прибывших мигрантов, она показывает, что мы хотим сохранить стабильность, мы хотим сделать вид, что ничего не происходит. А практика показывает, что сил на это нет. Без мобилизации не хватало сил прикрыть линию фронта. Без какого-то хайпа, скажем так, про военного не хватает сил проталкивать, видимо, набор контрактников. И вот эта вся необходимость бить ножками, чтобы выплатить на фронте и в экономике, она приводит, на мой взгляд, к тому, что направление головы смещается. То есть мы как бы иронически смотрим в стабильность, а на практике бьем лапки, начинаем вращаться на воде, выплываем за счет этого, потому что фронт не провален, ситуация достаточно стабильная, мы видели из-за тех схем и цифр, которые публикует ваш главный редактор, что на каком-то микроскопическом уровне есть сдвиг территориальный в пользу России в рамках 2023 года, и точно есть существенный сдвиг в настроение эксперта, скажем так. Я не скажу, что есть сдвиг в реальном состоянии дел на фронте, потому что...
Экспертов я уточню, каких? Западных?
Ну, да, западных. Западных, украинских часто, ну, не государственных, скажем так. Да и российских, то, что я читаю, в общем, все сводятся к тому, что ну, тут стабилизировали, там стабилизировали. Техника какая-то идет, и угроз меньше, и ракеты производят, и компоненты западные заводят, и с другой стороны армия Украины недополучает то, что хотела бы, и то, что, в общем, казалось, ей обещали. Но, повторюсь, я здесь не готов судить, реально ли изменилась ситуация соотношения сил.
Но ну, в информационном поле смещение происходит.
Да, настроение точно поменялось. Поэтому, с одной стороны, как бы это постоянное биение ножками орла помогает ему оставаться на поверхности и, в общем, все делать, как видимо, ему нужно в этой ситуации, но не позволяет голове смотреть прямо. И, на мой взгляд, я не уверен, что череда основных информационных поводов, которые говорят о том, что у нас война все-таки не СВО, все-таки народное единение, все для фронта победы, что это осознанное решение сверху, а не пробивающиеся ростки из более низовых организаций, которые впустили разнарядки в духе «наберите нам людей, удерживая наш рейтинг и затыкая рты любым несогласным», и они это делают как могут. А дальше сверху это уже одобряет, потому что, ну, что проще поддержать там борьбу с голыми знаменитостями или одернуть провоенных, провластных каких-нибудь блогеров и журналистов, корреспондентов, которые эту тему раскручивают. Наверное, полтора года назад, когда казалось, что власть справится без всяких, власти казалось, что она справится без всяких свидетельщин, скажем так, они бы одернули журналистов. Сказали, у нас хотят вечеринку, вот пусть голые бегают. А сегодня проще уже немножко пораспинать знаменитостей. Ну, такой условный пример. Их, на самом деле, довольно много.
Но не связано ли это с выборами? Что выборы – это все-таки ситуация шторма, да, контролируемого, но все-таки шторма. В любой момент какая-то может подгрести волна, которая возьмет тебя и накроет с ног до головы.
Да, я, конечно, понимаю, что есть серьезный риск того, что у нас коммунистическая партия победит на выборах.
Харитонов.
Да, Харитонов ну, и никто. Привет, да. Можно было выбрать любого другого кандидата, и было бы так же смешно, на мой взгляд. Нет, я продолжаю держаться мнения, что выборы, безусловно, стресс-сценарий. Причем, чем больше они уделяют внимание, тем более это стресс-сценарий, потому что подсвечивается площадка, идеально они себя не ведут внутриполитически, мы это знаем. И, соответственно, здесь не столько риск того, что что-то на выборах случится, сколько риск, что пока вообще вся история с политикой чуть-чуть более подсвечена, чем обычно в России, любая непонятная вещь будет иметь гораздо больше резонанса и просто больше узнаваемости. Ну, под непонятные вещи у нас немало случается мелких кризисов, а в прошлом году случился и крупный кризис с некоторыми людьми, шедшими в Москву. Поэтому понятно, что подобные вещи, происходящие в момент, когда пытаются осветить эту деятельность президентскую больше, чем какое-то подобие демократии визуально создать, она будет иметь больше резонанса. Как стресс-тест, что вот они сейчас увлекутся войной и что Путин выборы проиграет, ну, смешно. К тому же я, опять же, Алексей Алексеевич Венедиктов активно продвигает концепцию, что это даже не референдум, а такой плебисцит, а по подсчету общественной поддержки Путина. Ну, я скептически к чему к этому отношусь. Я считаю, что, во-первых, нарисую сколько надо, а во-вторых, в общем, ну, Северную Корею нам не переплюнуть. Китай нам не переплюнуть. Ну, уже как бы...
Но все равно, зачем им рисовать? В чем выгода? Им было бы важнее реально провести и понять, как их поддерживать, чтобы избежать дальнейших кризисов. А рисовать, ну, для чего? Это... На кого это может эффект оказать?
Вы знаете, я в каком-то эфире уже, по-моему, год назад, когда мы, по-моему, с Лизой обсуждали вообще глобальный концепт, зачем Путину выборы, сказал, что ему просто неприлично встречаться с людьми. Понимаете, если он пойдет встречаться со всеми этими чудесными, замечательными людьми, которых избрали 99,9% населения, а его изберут 65%, ну это же стыдно людям в глаза смотреть. А на практике, конечно, тут есть два варианта. Первое, и это самое серьезное, самое важное, я не уверен, насколько это осознанно в Кремле делают поэтому, но думаю, на чувственном уровне они это понимают. Это то, что любая оппозиция в таком режиме, оппозиция, я имею в виду, не партия оппозиционная, а просто индивидуальное желание человека не шагать в ногу. Даже не делать ничего, а внутри себя думать, что все-таки плохой у нас президент. Оно психологически очень сильно зависит от того, насколько сильно ты одинок. Понятно, что есть сильные личности, которые там могут извлекать для себя энергию из мысли, что вот я один стою против всего народа, да, правду, но большинство не такие, и это нормально совершенно. И поэтому, если ты живешь в стране, где у президента 60%, а 10% каких-нибудь новых людей, ты себе можешь сказать, что ну вот, да, 60% людей за Путина, а 40% не за Путина, а 10% вообще непонятно за кого, извините, но вроде как наиболее из предложенной программы наименее за Путина, скажем так. Я пытался найти наиболее что, но скорее наименее. А если же в стране, где 88% за Путина, и оставшиеся 12-11 из них – это коммунисты, ты начинаешь думать, что, наверное, что-то со мной не так. Все за Путина, 11% вообще за коммунистов, ну, понятно. А вот мы 1%, ну, наверное, все-таки мы уроды. И это важный элемент внутреннего давления. Ты теряешь чувство локтя и ощущаешь себя настолько безнадежно одиноким, что вроде как уже и не прав.
Но вот при этом, то есть не при этом, а именно этим и объясняли партия «Яблоко» в лице Максима Круглова, почему они не выдвигают своего кандидата, и в частности Григория Явлинского. Чтобы не дискредитировать, как он сказал, антивоенную позицию, потому что результаты будут очевидны.
Ну, слушайте, я стараюсь не комментировать партию «Яблоко». Это не какое-то сознательное особое решение, но мне очень сложно понять, за что партия «Яблоко» в целом. Но я не знаю, мне кажется, разницы особо нет, потому что ну, так они показали низкие результаты и сказали, что маленький антивоенный процент. А так его вообще нет. Ну, не знаю. Не уверен, что они подпольщики, которые могут вот, сказать, что мы зато не участвуем в официальных процессах, но у нас мощная организация, которая дает чувство локтя тем, что подпольно устраивает собрания. Мне о таких собраниях неизвестно. Соответственно, можно спорить сам факт появления таких маленьких палаточек с эмблемой яблока антивоенным посылом для сбора подписи, был бы он ободряющим или не ободряющим, я не возьмусь судить. Но мне не кажется однозначным ответ на этот вопрос. Но в целом, да, первое, для чего такой большой процент, это для создания ощущения тотального преимущества, тотального большинства людей, поддерживающих Путина. Второе, ну, все-таки картинка красивая. Нужно все-таки показать, что что бы дальше ни делали, должен быть мандат. Мандат красивый, особенно на контрасте с Украиной. Потому что можно вдаваться в подробности, можно обсуждать, прав Зеленский, не проводя выборы, не прав Зеленский, не проводя выборы. Есть ли у него законодательные возможности провести, нет ли у него законодательные возможности провести. Но с точки зрения картинки, с апреля месяца будет существовать избранный 88% президент России. И я думаю, они его переименуют как-нибудь. То есть я думаю, что они, скажем, вместо президента Зеленского будут говорить там бывший, но оставшийся президент Зеленский или господин Зеленский.
Ну, некоторые СМИ уже это делают, и это было очень забавно. Сделаю небольшое замечание в том плане, что я это заметил. На телеканале НТВ о Зеленском там в титре шла небольшая плашечка из серии, что он там, не знаю, какой-то там лже-президент, наркоман. Ну, в общем, как красиво, как так сконструировали красиво в их понимании.
А вы человек железными нервами, Никита, слышишь?
А плашечка все равно стояла, что контент видео с канала президента Украины на Ютьюбе официального, чтобы все-таки, как говорится, авторские права святое. А уж
да,
там...
Материя, а ссылочку дать.
Да. Ну, вы как адвокат понимаете, конечно.
Конечно. Вот мне кажется, будет очень удобно подчеркивать. Говорить, смотрите, у нас президента не просто переизбрали, а вот завалили голосами. Как он там сейчас собрал? 1 200 000 подписей, читал последний, что-то таком. 1 700 000. То есть, мне кажется, как марту все население России уже подпишет бумажку с движением, уже не надо будет голосовать, все распишутся заранее с паспортными данными. А вот Зеленский будет, мало того, что там его корни уходят в, как они считают, насильственную смену власти, так еще и легитимность всякую растеряет. Поэтому, опять же, повторюсь, для тех, кто особо слушает вполуха, это не позиция по выборам президента Зеленского, а предположение, как это будет оформляться визуально.
А насколько международное признание будет важно для Кремля?
Да, я не думаю, если честно.
Все-таки Кремль не хочет, чтобы Путин оставался в изоляции. Опять же, страны так называемого «Юга», они это то новое не знаю, направление, куда движется международная политика Кремля, и нужно им все-таки продемонстрировать, как-то получить от них признание наверняка. Как же без этого?
Ну, во-первых, давайте определимся с терминами, куда выпихнута международная политика Кремля. Я думаю, что хотелось бы Кремлю участвовать в политике стран глобального севера, но пока получается стран глобального юга. Ну, они признают. Я не представляю себе, что президент Си выйдет и скажет, что он считает, что... Председатель Си, извините. Выйдет и скажет, что он не считает российские выборы легитимными, потому что на них не было достаточной степени прозрачности, демократичности и свободы выбора. Ну, тут будет сразу там лично кто бы говорил. А, думаю, Ким Чен Ын тоже не предъявит претензий. Там... В Иране, кстати, выборы в целом свободнее, чем в России, мне кажется, но там есть свои особенности. Вот, поэтому нет, я не думаю, что страны, которые сейчас значат что-либо для Путина, перестанут с ним общаться. А с точки зрения Запада, ну, Запад и так не очень с ним общается. То есть, как формальный жест рукопожатия, ему и так руку сейчас не пожмут. Как реальные переговоры, ну, никто же не строит переговорную стратегию на том, что легитимный ты человек с ядерной дубинкой, или нелегитимный человек с ядерной дубинкой. Тут в вопросе Путина ключевое – это ядерная дубинка. Ну, или там нефтегазовая дубинка, какие угодно. Поэтому нет, здесь пример, который, опять же, напрашивается, ну, Венесуэла, предыдущие выборы Мадура не были признаны Западом, был признан оппозиционный кандидат официально, ему даже пытались какие-то активы передать. Где-то год с этим все бегали, носились, играли и пытались сделать вид, что игнорируют Мадуро, но на практике все вернулось к тому, что все равно с ним непризнанным разговаривают, когда нужно, и когда возникли вопросы по нефти в конце 2022 года с ним пытались договориться. И, в общем, то, что он нелегитимно непризнанный, и ему как-то не очень мешает. А, повторюсь, Мадуро, он без... войны без ядерного оружия, а все равно говорят. Поэтому нет, я не думаю, что эта нелегитимность будет что-то значить. Другой вопрос, что на мой взгляд, был какой-то простор для юмора с тем, как организовали выборы в новых больших кавычках регионах Украины, ну, то есть России, ну, которые регионы Украины. А, там интересно, конечно. Я понимаю, что юмор, наверное, неуместен, но я все ждал, что после того, как заявили, что голосовать можно будет жителям этих регионов с украинскими паспортами, но пропиской по месту жительства, что какая-нибудь инициативная группа по движению поедет в неоккупированные части, скажем, Херсонской области и соберет там 500 подписей за своего кандидата от жителей Украины с украинскими паспортами и скажет, что ну, это же избиратели, вы же признали их избирателями. Ну да, у нас нотариус города Херсон это заверил, украинский, с его печатью. Ну да, у всех сота украинский, но почему нет-то? Было бы, конечно, забавно это посмотреть, но никто не решил так развлекаться, похоже. Даже немножко жалко.
Не осталось духа авантюризма.
Хочется. Ну нет, я прекрасно понимаю, почему, и что, в общем, жители этих регионов под обстрелами тоже не до юморесов, но просто как юристу мне бы это было интересно посмотреть.
Как бы разрешился этот юридический...
Не, как он разрешился, я догадываюсь, но мне бы интересно посмотреть, как piece of art, такое вот современное искусство, политическое, юридическое.
Но вот еще мы наблюдаем то, что идет активная такая кампания по продвижению традиционных ценностей, то есть... Идет курс на усиление консерватизма во всех слоях населения. То есть мы видели как-то постановление Верховного суда о том, что международное ЛГБТ-сообщество признано экстремистской организацией. Мы видели многие долгие дискуссии об абортах, которые Путин в итоге заморозил, не знаю, поставил на паузу, сказал, что ситуация с абортами в России не изменится, все будет налажено. Но так или иначе, на этом фоне всегда активно выступала Русская Православная Церковь, и она усиливала свой голос очень так постепенно, но слышно. И вот сейчас мы видим, опять же, снятие неудобных священников со служения, новую историю, эпопею с иконой Андрея Рублева «Троица», которая может пострадать из-за того, что ее, соответственно, возят по храмам, чтобы проводить молебны. И что сейчас РПЦ себя представляет? Это институт агитации на грядущих выборах или это некая такая, скажем так, просто флюгер?
Ну, если можно, я начну с начала вашего вопроса до РПЦ. В принципе, массированное, скажем так, объединение всего проконсервативного в обществе и попытки консервативных тенденций стать доминирующими, история, в общем, не российская. И ситуация с абортами в России, несмотря на всю, ну, на мой взгляд, нечеловечность многих из даже принятых решений, я сейчас про комиссии, там эти обязательные беседы с батюшкой в некоторых регионах, сколько помню, введенные перед решением аборта, там есть свои региональные особенности. Эти решения, безусловно, шутковатенькие с точки зрения как бы, современного либерального человека, но надо помнить, что, в принципе, при всем при том, в этом вопросе Россия остается достаточно либеральной страной. Мы видим подобную тенденцию в Штатах, где Верховный суд дал штатам возможность существенно ограничивать права абортов на аборт. И это произошло, и мы видим довольно такие пугающие уголовные дела против врачей, которые пытались просто сопротивляться в Южных Штатах. Мы видим очень много историй, кто следит, несчастных случаев с этим связанных. И даже за последние полтора-два года я в Европе могу вспомнить с десяток громких историй, включая смерти из-за ограничения абортов по религиозным причинам. Начиная от Ирландии, где это движение недавно добилось больших успехов, до этого десятилетиями приходилось тайно летать в Англию делать аборты ирландским женщинам, заканчивая условной Мальтой, где довольно большой занос вызвала история, когда аборт был нельзя сделать с уже мертвым ребенком американского туристки, просто потому что не положено. Церковь запрещает. Ну, законодательство церкви. Поэтому, помимо абортов, в целом консервативное движение набирает обороты, такой ответ глобализму. Мне кажется, что в этом плане Россия в общем в тенденции. Другой вопрос, что там, где в мире это часто выглядит естественным движением политиков за массами, то есть где уставшая масса требует, чаще всего провинциальная, требует ужесточения норм и приведения норм законодательных в соответствии с их, скажем так, консервативными взглядами, в России это выглядит немножко иначе. У нас, по-моему, государство чаще всего бежит впереди паровоза, предлагает повестку и, в общем, немного так запихивая ее в горло публике, которая частью плюется, а частью проглатывает. Возвращаясь к РПЦ, понятно, что на мой взгляд, роль РПЦ как пропагандистского отдела службы охраны или что-нибудь еще, она довольно очевидна, и в этом плане в Российской империи, ну, хотя бы это было честнее, никто не делал вид, что это не так. А другой вопрос, что у меня большие сомнения в эффективности современной РПЦ как органа пропаганды, просто потому что если 200 лет назад, я могу, опять же, может, я не прав, может, тогда все было печально, но в целом церковь для обывателя выглядела как параллельный государственный институт, и таким образом, проталкивая государственную повестку, получалось такое облучение с двух сторон. Вот у тебя здесь есть государство, и оно тебе говорит, как надо. А вот у тебя есть церковь, и тут вроде все не про государство, а про Бога, и оно тоже говорит тебе, как надо. И если это совпадает, то это довольно сильный такой звуковой эффект. А сейчас, мне кажется, огромная часть увлечения церковью, формальное посещение и так далее, это обратная связь. Люди ходят в церковь, потому что они знают, что церковь – это часть людей. Ходят в церковь, что знают, что церковь – это госорган, скажем так, что в него положено, президент в него ходит, вот патриарха показывают. Значит, мы лояльные граждане, мы должны тоже ходить туда. Я не говорю, что это большинство прихожан, что еще, но это довольно существенная часть, особенно там, где это касается элиты общества, там, пенни-лидеров. Я сейчас забыл имя владельца клуба, где прошла чудесная вечеринка.
Мутабор, да, где...
Я не помню, как его зовут. Но я почел свою новость, что он выкупил и передал мощи святого Николая, по-моему, в...
Да, Николая Чудотворца.
Да, в церковь. Ну вот, как-то так я себе... на мой взгляд, лучшее творение. Сказано тезиса нет, что есть условный... Вот человек понял, что провинился на идеологическом фронте. Если это идеологический фронт общий, то надо идти поддерживать российскую армию в Украине. Если провинился чуть поменьше или все-таки не готов, то надо поддерживать гуманитарную часть. Все поддерживают жителей Белгорода. А если понял, что провинился идеологически, но в области бесов, то есть тебя обвинили, потому что ты бес, то надо мощи прикупить. Как-то так. Поэтому я не очень верю в силу РПЦ как дополнительного органа влияния. Мне кажется, что это для галочки немножко. Другой вопрос, остается ли в РПЦ потенциал противостоять власти, то есть пытаться нести доброе вечное в противовес телевизору. Мне кажется, что потенциала в РПЦ нет и, в общем, не было довольно давно. А отдельные люди, которые в нем были, они вымываются, мы это видим. К лучшему это к худшему вопрос спорный. То есть, безусловно, их жалко персонально. Любого хорошего человека жалко, когда его лишают места работы, скажем так. С точки зрения деятельности и какого-то наследия, которое эти люди могут оставить, а я думаю, речь идет о наследии все же, я думаю, что изгнанными у них шансов больше, потому что у них больше нет рамок. То есть все-таки роль священника в ситуации, когда официальная церковь не несет никакого просвещения, хорошего, доброго, вечного массы, видимо, сводится в роль хорошего священника нести это просвещение всеми доступными путями в обход массы, в обход церкви. И тут современный мир представляет безграничное поле для такой деятельности.
Напомню, это особое мнение политолога и адвоката Бориса Пастухова. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». Поддержите нашу трансляцию лайками, поделитесь ею с друзьями или поддержите работу проекта «Живой гвоздь» и журнала «Дилетант», пройдя в наш магазин shop.diletant.media, где сегодня для вас особый лот книга «Возвращение государства России в нулевые» Екатерины Шульман, где Екатерина Михайловна подробно разбирает, как выстраивалась та самая вертикаль власти, и более того, эта книга идет с открыточкой, которая подписана Екатериной Михайловной, и еще остались несколько экземпляров, поэтому спешите их забрать. Напомню, адрес магазина shop.diletant.media. Ну а мы продолжаем нашу беседу, и еще хочется задержаться на вот этом разборе консервативного движения «Россия». А все-таки есть еще такая теория, что весь этот разворот связан с тем, что сейчас государство зачистило поляну так называемой либеральной оппозиции. Государство очень много-много своих врагов, не знаю, оппонентов пересажало, выдворило. И Кремль видит угрозу в турбопатриотах. И турбопатриотах, в том числе, которые именно по своему идеологическому, не знаю, исповеданию, они жутко консервативные. И все это, то, что мы видим, это некая такая попытка умаслить перед выборами, а после выборов уже будет снова оттепель, потому что Кремль давно и прагматично использует политику кнута и пряника. Можем ли мы согласиться с такой позицией?
Я могу представить себе почти все, кроме оттепеля. Я боюсь.
Грустно.
Да, я боюсь, что у нас мы ступили на такую плотную дорогу заморозков, что я могу представить оттепель для либералов сейчас только в виде того, что после выборов и турбопатриотов будут сажать. Станет ли этого лучше либералов, я не знаю, но, может, менее обидно станет. Тоже, в принципе, хорошее достижение. Нет, я все-таки думаю, что с пряником у нас сложновато, что часть движения радикально провоенная все равно не получит кандидата лучше, чем Путин. Причем в их случае это даже не сарказм. Ну, потому что там Стрелков сидит, Пригожин лежит, Суровикин вообще непонятно где, но, видимо, отдыхает и тяжело работает на пляже в Африке. В общем, некого поддерживать. Если посмотреть на список допущенных или потенциально допущенных кандидатов, то самым провоенным будет сам Путин. По-другому, что то и самым антивоенным будет Путин, и самым просоциальным будет Путин, и даже самым пролиберальным будет Путин, потому что большинство настолько серо выглядит с повесткой, что Путин...
Путин идеальный медианный кандидат.
Значит, да, почти в любом отношении... Нет, медианный – это ладно. Медианный – это когда был бы один провоенный, один антивоенный. Вот они были бы двумя чокнутыми радикалами, ну, если антивоенный может, либеральный. А последний был Путин, который был медиальный. А тут как бы, ну, можно сказать, что коммунистическая партия сегодня за более социальную программу, чем Путин. Ну, как-то так не слышно. Они аккуратно так что-то рассказывают о своем. Можно сказать, что кто-то из них более провоенный. Нет. они поддерживают действия власти и соглашаются. Более антивоенные нет, поддерживают действия власти и соглашаются. То есть Путин здесь как-то такой всеобъемлющий, прямо и правее, и левее, и центрист всех остальных одновременно. Что, я думаю, добивалось администрация президента, выбирая кандидата. Но поэтому я думаю, что консерваторы все равно голосовали за Путина, к выборам это бессмысленно привязывать. Хочет ли Кремль взять их повестку? Да, я думаю, безусловно. Не в смысле, что стать настолько же правыми, как самые правые, а в смысле, что в целом она ему ближе, чем какая-либо другая сейчас, и поэтому хочется ее подмять и позаимствовать. Я, кстати, думаю, что поэтому их и не убивают так, как убивают левый лагерь, ну просто потому что пока они там возятся, они рождают какие-то идеи, которые можно иногда так пинцетиком доставать и переносить в мейнстрим. Все проще, чем самим думать. Но да, я не согласен с тем, что это какая-то предвыборная история. Их могут после выборов чуть-чуть сильнее поджать, но я не думаю, что это будет откат для всех остальных. То есть просто их функции заберут на себя еще какая-нибудь фигура, не идеологически близкая к Кремлю, а прямо в западе сидящая. Ну и будут ту же самую повестку изнутри проводить.
Ну что ж, с Россией, кажется, все очевидно. Сценарий на выборы поставлен, сценарий нужно отыграть, чтобы потом на бис зрители звали. Но давайте тогда переместимся в Европу. Как мы уже упомянули, там тоже будут судьбоносные выборы в Европарламент. И вот уже первая была громкая новость, что в отставку ушел Шарль Мишель, собирается уйти в отставку с поста председателя Евросовета. И там уже пугают, что на его место, если не найдут преемника, по правилам станет после 1 июля Орбан, который может разрушить архитектуру, политическую архитектуру Европы. Но вообще, как я понимаю, сейчас Европа, она и в принципе была соткана из противоречий. Но сейчас эти швы, которыми были сотканы европейские страны в единый могучий Европейский Союз, они просто трещат по швам. Или это только иллюзия?
Ну, давайте несколько таких маленьких заметок в полях к этой новости, из них соберем ответ.
Давайте.
Для начала в список выборов, которые вы обозначили, я бы добавил еще одни. Они, может, не столь судьбоносные, но значимые. Это выборы в Британии. В теории до января следующего года есть время у британского правительства назначить выборы, но пока все сходятся, что это будет, видимо, что-то типа октября. В Британии система позволяет выборы назначать на почти когда угодно, в пределах 5 лет. Соответственно, сейчас будет видеться как осень, и с очень-очень-очень высокой долей вероятности будет смена консервативное правительство на либеристское. Это существенный момент, потому что либеристское правительство не было у власти, не будет, когда это уже 14 лет. К счастью, ну, на мой взгляд, к счастью, радикально левые члены либеристской партии, которые возглавляли ее несколько лет назад, сейчас немножко катились на вторые роли, потому что был Джереми Корбин, который был классическим коммунистом, не поиску слова, и который выглядел бы в виде главы Великобритании потенциально, ну прям пропутински, Трампу не снилось. То есть одна из вехных политик Джереми Корбина была необходимость разоружения ядерного Британии, отказ от ядерного оружия, и он был одним из авторов писем в начале войны, требующих от Британии немедленно прекратить участвовать в многоэтапной обстановке и вообще не мешать России, потому что именно Британия, по его мнению, виновата, ну и США, естественно, в том, что война вообще началась. Эти люди сейчас на вторых рядах либеристской партии, но вторых, ни третьих, ни пятых. И поэтому приход либеристов к власти, скорее всего, последует придет к тому, что часть людей получит свои посты, это такая стандартная для Британии история политического компромисса. И пока мы все ждем, будет Трамп, не будет Трамп в январе 25-го после инаугурации, мы вполне можем получить гораздо менее радикально смотрящее на войну в Украине правительство Британии, А Британия остается как довольно важным спонсором Украины в военном отношении, включая там, передачу кораблей и передачу оружия, так и идеологически важным элементом поддержки Украины и подталкивания про украинских решений в, и в Европе, и в Америке. Поэтому такая заметка на полях. Я дальше ухожу в Европу, но хотел бы сказать, что выборы в Британии тоже важны и интересны для российско-украинского контекста.
Я зафиксирую, как говорится, зачем следить в 2024 году. Помедленнее записываю.
Вот. А что касается Европарламента, да, ну, вы описали, собственно, интригу довольно, довольно четко. Тут надо понять, что, в принципе, приход Орбана как медиатора, по сути, это роль медиатора, который уходит нынешний глава, она ну, не гарантирована и, в общем, относительно маловероятна. По большому счету, летом после выборов должны состояться переговоры о том, кто возглавит различные европейские органы, ну, по сути, все, потому что меняется и комиссия, и парламент. А обычно переговоры занимают несколько месяцев, насколько я помню, там 2-3 месяца. А в данном случае, если они дотянутся больше, чем на месяц-полтора, кресло останется вакантным, и на время этой вакантности его заполнит собой Орбан. Почему Орбан? Потому что с середины года, 6 месяцев, Венгрия председательствует в ЕС просто по очередности. Ну, тут надо понять, что, во-первых, через 6 месяцев это кончится. Во-вторых, если выберут главу, то Орбана подвинут. Ну и, в-третьих, все-таки роль здесь скорее ну, не то, что церемониальная, нет, конечно, но медиаторская. Человек, который должен ставить повестку, человек, который должен начать встречи, человек, который должен организовывать, пытаться куда-то сдвинуть. То есть, да, Орбан, безусловно, здесь будет потенциально носителем итальянской забастовки, скажем так. Но я не думаю, что... То есть у него не будет полномочий, он не сможет сказать, знаете, мы вот решили, прекращаем помощь Украине и закупаем газ и нефть в России. У него нет таких полномочий. Это и преимущество, и беда Европы, что вообще полномочия почти везде есть у каких-то коллективных органов, и их очень сложно сдвинуть свое место. Что касается противоречий, я специально перед нашей передачей глянул на избирательные рейтинги партии в Европарламенте. В общем, не выглядит так, что там будут радикальные изменения и усиление консервативного антиевропейского блока. Оно, конечно, будет, но вряд ли будет брутально. Мы пока не видим на европейском уровне того, что происходило в британской секции перед выходом из ЕС, когда в Британии и Европарламенте в большинстве своем ехали люди, которые считали, что органа быть не должно. Был такой интересный период перед Брекзитом, когда UKIP и часть консерваторов, считавшие, что Европарламента быть не должно вообще, и Британия в частности, были изгнаны представителями Британии в Европарламенте. Такой истории мы пока не видим все-таки.
Ну вот в Нидерландах мы могли наблюдать, что пришла партия, которая использовала термин «некзит», намекая на то, что Нидерланды...
Да, но это внутренние выборы. Все-таки парламент выборы отдельные, всеобщие. И тут есть свои особенности. Потому что, во-первых, на них чаще всего приходят люди, заинтересованные в европейской политике. У них довольно низкий, относительно низкий уровень явки. И очень часто здесь над мыслями уровня «мы любим, не любим Европу» преобладают локальные мысли. Там, мы хотим от Европы более левого, более правого экономически. Все-таки там основная борьба, насколько я могу судить, ведет все-таки между христианскими демократами и социал-демократами, скажем так, а не между сторонниками Некзита, Фрекзита и многих других вариаций, которые существуют. Опять же, ну, та же Италия, посылающая в Европу чаще делегатов по идеологическим, экономическим, социальным мотивам, несмотря на большую часть итальянского электората, которые являются евроскептиками. Поэтому тут Я не думаю, что от выборов Япалаева как следует ждать какой-то подлянки, скажем так. А вот неразберихи мы получим. Это, к сожалению, неизбежно.
Как это без подлянки, но с неразберихой? Это, кажется, рука об руку должны идти, нет?
Ну, в смысле, что я не думаю, что там в октябре месяце мы увидим европейский парламент, состоящий из людей, которые будут говорить, что Европа должна заниматься своими делами, Украине не место в Европе, а это внутренний российско-украинский конфликт. А вот что мы получим, это то, что несколько месяцев до выборов и несколько месяцев после выборов протаскивание любых решений и документов через европейские органы станет еще сложнее, еще медленнее, хотя казалось бы, и еще менее понятно станет, кто за это отвечает. В этом контексте, конечно, интересно, сможет ли Европа реально договориться о каких-то схемах финансирования Украины в обход европейских органов, речь о том идет, но пока это все-таки ранних стадий, что, конечно, есть опасения, что не успеют.
То есть сама медлительность бюрократической европейской машины, она является неким таким предохранителем для того, чтобы сберечь Европу от такого выпадания в хаос?
Ну, это часть архитектуры Европейского Союза в целом, потому что все очень боятся, что только ты передашь в какой-либо области оперативное решение европейскому бюрократу, ты пожертвуешь самым ценным для российского президента национальным суверенитетом и делегируешь это мало того, что европейскому бюрократу, так еще не напрямую избранному европейскому бюрократу, а, возможно, иностранному европейскому бюрократу. Какой-нибудь там испанец будет решать что-то, что будет касаться денег немцев. Но это никому не приятно из немцев. Испанцам может приятно. Поэтому тут медлительность, сложность и накрученность – это не только грех, это часть фундамента.
Что ж, если это действительно фундамент, который скрепляет пожелаемому прочности. А тем временем приходит новость, грустная для фанатов футбола. Умер легендарный футболист Франц Бекенбауэр в возрасте 78 лет. Я думаю, кто активно следил, знает, кто он такой. Но сейчас у нас не о футбольных новостях, мы продолжим
глыбы,
говорить.
Глыбы уходят.
Да, глыбы. А, помните в этом фильме Балабанова «Брат один», да, в первом «Брате», когда Данила встретил на вечеринке англоговорящего человека, непонятно, кто он, американец или нет, но так или иначе Данила сказал: «Скоро твоей Америке кирдык», когда тот пытался говорить с ним на английском языке. И вот, знаете, эта фраза, она живет много лет, и каждый раз Америке все обещают определенный кирдык, 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 вот так, тык-дык, 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 но все не происходит. Но сейчас страшно смотреть, что действительно в Америке как-то политическая система рушится на глазах. Казалось бы, светоч демократии, а там очень много идет споров и стопорится работа правительства, парламент, верхние палаты, не в ладах с нижней. Всегда такое было, но сейчас как будто Америка стоит перед каким-то новым вызовом своей архитектуре. Так ли это?
Вы знаете, я выскажу мнение, которое непопулярно даже у нормальных экспертов по американской политике, поэтому такой очень, очень, очень личностный взгляд. Мне кажется, что Америка больно и тяжело подходит к роду многопартийной системы. Угу. Родит она ее или нет, большой вопрос, думаю, скорее нет. Но в целом одно из главных выходов и факторов нормализации системы было бы сейчас разделение двух партий на суммарно четыре, потому что напрашивается наличие крайне правых, напрашивается наличие крайних левых и пары нормальных центристских партий, которые могли бы собрать голоса как центра, так и неопределившихся и между собой договариваться по ключевым вопросам, отрезав идеологические заряженных жителей плюсов. В принципе, концепция третьих кандидатов и третьих партий в Америке ни разу не зашла. сколько не было попыток, в том числе на кризисах не менее глубоких. Поэтому, повторюсь, я сомневаюсь, что случится. Но на самом деле ничего, будь такая система сейчас, в стране ничего столь ужасного бы не происходило. По большому счету, обе партии после многих лет... Знаете, в политологии западной есть такое выражение, называется clear blue water, чистая голубая вода. Это когда анализируют позицию нескольких партий, противостоящих друг другу. Один из первых факторов, который человек должен учитывать, это посмотреть по всем позициям, где они находятся, справа-слева, и поставить такие отметочки. И вот расстояние между позициями – это clear blue water. Ну, то есть, условно, там, Вася считает, что надо на оборону тратить 5% бюджета, а Петя, что 2% бюджета. Ну, вот 3% – это между ними clear blue water. Ну, это такой примитивный пример, конечно. Чаще всего это неизмеряемые цифры и понятия. Ну, и там Вася считает, что надо аборты запретить, а Петя считает, что надо любые аборты решить в любом сроке. Ну, вот там между ними компромиссная позиция – это вот просто. Очень долгое время в западной политике, в частности, в американской, сужался этот простор. И...
А почему он сужался?
Ну, все в центр шли, все боролись за умеренных избирателей, а, соответственно, одни становились более центристами, другие более центристами. И во многих странах, не только Америки касается, стало сложно уже отличить, помимо цвета и эмблемы, ты вообще кто?
Потому что, ну... Ну, вот мы сейчас про Путина говорили. Путин либерал, Путин военный лидер. Ну,
Путин просто всех съел, понимаете, тут нечто другое.
Тут немного другое.
Да, да.
Тут, результат на выходе то же самое получается.
Он просто все, занял с собой все. А тут они просто сближались, борясь за центристских избирателей, и в какой-то момент времени, мне кажется, пришли к точке, где простора для борьбы за центристов уже не осталось, и они резко откатились во фланге. Но это мы наблюдаем. Поэтому на идеологическом уровне я не согласен, что это смерть демократии. Я много читаю этих воплей, скажем так, извините. Но на практике, да, это страшный стресс-тест. Сам процесс этого размежевания и радикализации – это страшный стресс-тест системы, который она пережила раз, условно, в 16-м году, 16-20-й. Потом более-менее пережила два. То есть, на мой взгляд, в 2016 году стресс-тест был не раз. Стресс-тест был скорее Сандерс левое движение. Потом был откат вправо, который удержала институционная система и не дала этому уйти слишком вправо. Потом снова выбор Байдена при всей моей очень осторожном отношении к нему, мягко говоря. Это выбор довольно центристского кандидата на фоне того, что было. Но сейчас мы снова видим, что справа этот параметр начинает растягивать. Снова мы ожидаем Трампа. Да, там есть там Ники Хейли и прочее. Но похоже на то, что снова будет крайне правый кандидат. Ну, посмотрим, выдержит ли эта система еще... какое-то время. У меня есть надежда, что система американская институционная выдержит, то через 2-3 цикла начнется снова движение в центр.
Ну, что позволяет системе поддерживать баланс, все время приходить к балансу? Вторая поправка – ношение оружия.
Ну, я с оружием большой скептик, если честно. Прежде всего, судебная власть и то, что ее начали... Последние лет, скажем, 7, очень сильно политизировать, это большая проблема.
Верховный суд захвачен республиканцами, говорят демократы, именно захвачен.
Это полбеды. Он захвачен республиканцами, ну да, опять же, такое бывало. Эти республиканцы местами выглядят не очень уверенно, как юристы, такое тоже бывало, хотя неприятно. То есть они очень политизированы, их решения часто... У нас нет времени на часы уходить, но их решения часто человеку, читающему с юридической точки зрения, начинают казаться, ну, как минимум, непоследовательными. А непоследовательность – это самый большой грех. А там еще коррупционные скандалы. Я не знаю, сколько вы и наша аудитория в это смотрит, но Верховном суде США довольно громкие коррупционные скандалы, в общем, достойны Алексея Навального. Вот я, читая последнее расследование, прям жалел, что команда РБК не могла надолго переперфилироваться, снять прекрасный фильм про отпуск.
По франшизе открыть представительство.
Да, 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 поверьте, материал достойный, фотоматериал тоже есть, и американцы, у них не обита рука на этих расследованиях, было видно, что материал оскароносный, а блокбастер не сняли, а он напрашивался. Поэтому есть проблемы, и судебная система такой последний, на мой взгляд, оплот, и бюрократия в какой-то степени. Ну, посмотрим, удержатся они или нет.
Все-таки все показывает, что бюрократия везде главный союзник демократии.
Бюрократия – союзник стабильности. Она как бы мешает, и демократизация мешает, но она мешает обратно процессу. Просто тормозит все и дает больше времени сторонам очухаться.
Что ж, незаметно время нашего эфира подлетело к своему логическому завершению. Политолог и адвокат Борис Пастухов сегодня был на канале «Живой гвоздь». Еще раз спасибо всем, кто нас сегодня смотрел и слушал. Поддержите эту трансляцию лайками, поделитесь с друзьями. Ну, а самое главное, берегите себя и своих близких. До новых встреч. Всего доброго.
Спасибо большое. До свидания.